Всем привет, друзья! Меня зовут Никита Образцов, я религиовед, и вы слушаете подкаст «Не дай бог» от правого полушария интроверта, сервиса, который поощряет саморазвитие. И сегодня мы говорим на безумно интересную тему, мы говорим об исламе, об одной из самых интересных, красочных, таких эстетически привлекательных религиозных традиций мира. И говорим мы об исламе с Ниной, звукорежиссером из Москвы, которая приняла ислам. И кроме того, Нина ведет подкаст под названием «Она стала мусульманкой», в котором делится собственным опытом и размышлениями об исламе. Нина, здравствуй, большое спасибо за то, что согласилась сегодня присоединиться.
Всем привет. Очень рада звучать на вашем подкасте.
Я надеюсь, что мы сегодня прозвучим, я надеюсь, что мы сегодня обсудим много действительно по-настоящему важных и местами, может быть, даже спорных моментов. И начать я бы хотел с того, что, мне кажется, люди вообще иногда, зачастую, вообще не до конца понимают, что такое ислам, то есть во что верят мусульмане. То есть, казалось бы, да, ислам, есть какой-то ассоциативный ряд у любого человека, да, там, мечеть, любовь к котикам, не знаю, там, Турция, у кого-то даже там Серкан Балат или что-то такое, то есть ассоциации абсолютно местами отвлеченные. А вот, собственно, сердце, там, ядро ислама, то есть вот вера, она иногда остается за кадром. Вот можешь, пожалуйста, вкратце, вот для уважаемых слушателей, потому что не все из нас тут являются какими-то суперэкспертами и вообще знают, о чем ислам, вот во что верят мусульмане? С какими утверждениями согласится абсолютно любой мусульманин? Можешь, пожалуйста, как-то это раскрыть?
Во что верят мусульмане? Мы верим в то, что Бог у нас один, Аллах. Мы верим в то, что у него нету ни братьев, ни сестер, ни сподвижников. Во что мы еще верим? Если мы будем говорить про шахаду, в которой мы говорим «Ашаду аля иляха иля Аллах ва ашаду», это первая часть, означает то, что Бог един, и Он един от начала миров и до конца миров. И «Анна Мухаммадан Расулюллах» означает то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, раб его и посланник, в которого мы тоже должны верить, и что он последний посланник для нас, для мусульман. И та книга Коран, которая была ниспослана именно Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, мы должны следовать именно ей. Также мы еще верим в то, что мы должны следовать нашему Богу, мы должны следовать нашему посланнику, и мы должны следовать тем, кто за нас в ответе. В ответе это мы говорим, например, наши родители или государство. Но как мы должны им следовать? Не нарушая законы ислама. То есть, например, если там наша мама, мне мама сказала: «Знаешь, Ниночка, мне кажется, что тебе не идет платок. Может быть, ты пойдешь на улицу без него? Ты выглядишь как бабушка». По исламу слушаться родителей стоит на втором месте после поклонения Аллаху. И, по сути, как бы да, я должна послушаться маму и пойти на улицу без платка. Но это противоречит нашему вероучению, поэтому в этом случае я должна ее ослушаться.
Это интересно. Просто, по-моему, же такая же штука действует и с государством. То есть если государство, условно говоря, да, требует чего-то, что противоречит там в корне основам ислама, то человек должен, в принципе, от этого отказаться.
Да, все правильно. Про государство – да. Например, возьмем какое-нибудь государство, скажет нам пойти на войну и убивать людей там-то и там-то, то мы не можем это просто так сделать, потому что нам нужно религиозное обоснование этому.
То есть, например, если это защита ислама самого, да, или защита мусульман, то это там можно еще о чем-то говорить. То есть это и в любом случае, как я понимаю, вот тоже вопрос, который вытекает из первого. А вот получается, кто вообще авторитетен? Ну, то есть ведь всегда возникает вопрос интерпретации. То есть вот кто-то говорит, что вот это там, допустим, защита, или вот это там соблюдение правила, а вот это нарушение правила. Могут возникнуть дискуссии, могут возникнуть проблемы. А как правильно по исламу? Вот тоже для уважаемых слушателей, да, поясню на всякий случай, что, например, в католической церкви есть очень простое, там, простой принцип. Как папа сказал, так и должно быть. Даже это было установлено на Первом Ватиканском соборе о том, что папа, говоря от лица церкви, по вопросам вероучения, это важное уточнение, он непогрешим. Вот в исламе, насколько я знаю, такого нет, даже близко. И, соответственно, возникает вопрос: а ну ты сказала, да, вот кого послушаться там, маму или, значит, да, или там веление ислама. А вот как понять, кого слушать, именно вот кто является авторитетом? Вот это мне всегда было интересно.
Здесь нам уже поможет, скорее всего, интернет и наша священная книга Коран. Сначала мы идем в Коран, находим ответ. Сейчас это очень легко найти. Ты просто вбиваешь вопрос в Google или в Яндекс и пишешь в исламе в конце. Дальше тебе открывается аят из книги. Аят — это какая-то часть из Корана. Ты его читаешь. Если ты сразу не понимаешь, то каждому аяту есть разъяснение от пророка и его сподвижников, и его жен, в которых там четко и ясно разъясняется, что наш Бог имел в виду.
А вот, ну, все равно, ведь могут возникнуть споры, то есть, допустим, по какому-то конкретному вопросу. И это же всегда проблема интерпретации. В общем, в этом особенность любого священного текста, в том, что он, чаще всего, священный текст устроен так, что там нет какого-то вот однозначного ответа, и есть дискуссии там среди, например, христиан, да, вот это нужно толковать метафорически или это нужно толковать буквально. Вот, например, в иудаизме очень распространено буквальное толкование. И вот эта мысль о том, что нельзя варить козленка в молоке его матери, приводит к тому, что иудеи никоим образом не должны смешивать любое мясное и любое молочное, и даже иметь желательно там две раковины для того, чтобы мыть эти две разные субстанции. То есть вот там один и тот же фрагмент, отрывок, пассаж из Священного Писания может быть истолкован совсем по-разному. Ну и вот ты сказала, да, что когда есть текст Корана и когда есть разъяснение. А что если нет ни какого-то прямого ответа в тексте, ни разъяснения? Или есть в разъяснениях есть противоречия? Вот ты следуешь в итоге какому-то авторитетному для тебя, допустим, человеку, богослову, там, ученому по этому вопросу? Или пытаешься своим умом как-то дойти?
Да, я согласна, то, что у человека должен быть какой-то авторитет, в нашем случае имам. У меня сейчас такого человека нет. Есть, возможно, просто на Ютубе я смотрю каких-то проповедников, с которыми я согласна, но вот чтобы я поняла это там как-то в сердце, что вот я только следую его вероучению, у меня такого нету, и мне кажется, наверное, не будет, потому что как будто бы для меня это уже ширк. Ширк — это означает то, что я уже к Аллаху приравниваю кого-то еще. Допустим, я уже не согласна со словами Аллаха, а я выбираю какого-то имама, с которым я согласна, которому мне удобно верить. Мы, люди, эгоистичны по своей природе, и мы хотим жить в удобстве, в уюте и так, как хочется нам. Что мы, кстати, сейчас и видим, что в мире происходит, потому что каждый, там, не знаю, инстаграм-коуч или вообще люди, которые ведут социальные сети, говорят нам, что мы должны быть гедонистами, что мы должны жить так, как мы хотим, ведь жизнь у нас одна, и плевать на все правила. Вот. И что я хочу сказать, что мы эгоистичны по своей природе выбирать то, что нам нравится. То есть если я буду выбирать какого-то богослова, не придерживаясь учения Корана, например, есть богословы, которые говорят, что можно ходить без платка, да? Или есть богословы, которые говорят, что можно немножко подкрашиваться на улицу, если этот мейкап выглядит так, как будто он без макияжа, да, макияж без макияжа, то, что сейчас модно, и я буду их слушаться, то для меня это получается, как вот я это вижу, это получается уже ширк, что я верю в их слова, а не в слова Аллаха. Хотя в нашей книге ясно сказано, что макияж — это харам, потому что ты должна быть красивая и ухоженная только для своего мужа. И ходить в платке — это для меня такое же правило, как и молиться 5 раз в день. Это часть моего поклонения. И поэтому, наверное, для себя я выбираю все-таки больше думать своей головой. И если у меня уже в голове происходят какие-то сомнения по поводу разрешенности или неразрешенности какого-либо вопроса, то, например, возьмем тот же платок, да, типа, ну все-таки можно не носить платок на улице или нельзя? Я все-таки выбираю носить платок на улице, потому что ну, нету доказательств, что я не могу. То есть мне лучше не нагрешить, чем нагрешить, а потом сказать Аллаху, ой, прости, пожалуйста, ну вот я просто и мама вот этого вот послушала, он сказал то, что можно, вот я и решила, а он мне скажет, ну я же тебе в книге написал, что нельзя. Вот. Такие у меня мысли.
Не, на самом деле это очень перекликается с тем, о чем, ну, о чем говорит современная социология религии. О том, что одна из главных тенденций вообще современной религиозной ситуации в мире — это геймификация религии, с одной стороны, и с другой стороны, это ситуация рынка религий, так называемого. То есть, когда люди буквально сами себе выбирают религию. Более того, религия современная работает как конструктор. То есть у человека есть, ну, некий набор каких-то качеств, которые он считает для себя там ценными, или вот, ну, набор каких-то ценностей, которые у него есть, и он под них может себе сконфигурировать религию. То есть, например, да, он, не знаю, там, эстетически ему очень близок буддизм, например, поэтому он, как бы, это он возьмет от буддизма, да, там, какие-нибудь медитации. Потом, да. Там ему нравится, не знаю, вот миф об Иисусе Христе, да, вот это очень красивая история о том, что вот тот самый единый Бог спустился на землю, принес себя в жертву ради людей, то есть это образец такого альтруизма. Человеку, ну, это многим нравится, просто даже нерелигиозным людям такая история. И он может там принять христианство в этом смысле. Потом ему там очень нравится, не знаю, там, там арабский язык или арабская письменность, или, не знаю, там эстетика ислама. И он такой, ну вот я вот это тоже себе возьму. И в итоге у человека получается такое как бы натасканное с разных сторон лоскутное одеяло, которое он как бы, которым он себя прикрывает, тем самым пытаясь для себя религию сконструировать. Вот это интересная мысль насчет того, что если мы выбираем кого-то, значит, кого мы слушаемся и вот кому мы отдаем все на откуп, то получается, что мы как бы, что мы так или иначе для себя религию выбираем. Хотя, с другой стороны, вот можно тут, наверное, и сказать и наоборот, что ведь традиция исламской мысли, исламской философии, она очень древняя и она очень авторитетная. То есть, ну, вот, насколько я помню, у меня слово вылетело из головы, как оно называется, вот, как вот это называется, вот, исламская философия рациональная? Вот Аль-Фараби, да, там вот.
Я просто не всех еще знаю, я в исламе только год. Вот ровно год был. И я как бы об исламе я рассуждаю именно с точки зрения, наверное, больше женской, вот, и в очень легкой форме, стараясь не погружаться в какие-то там великие термины, да. И по поводу мусульманской, направления мусульманских философий, да, я не выбираю себе также и направление, вот то, что там есть шииты, сунниты и так далее, потому что я для себя решила, что для меня ислам, он один, что не может быть никакого направления. Получается вот то же самое, что и произошло с христианством и с иудаизмом, что там тоже есть очень много разных направлений. Ты задаешь себе вопрос, почему у нас так много религий, что получается тот, кто был христианином, и вот он умрет, и он тогда попадет в рай, а все остальные, кто были не христианином, они попадут в ад? Или также и можно про другую религию сказать. Давай мы к этому вопросу чуть-чуть попозже вернемся. У меня есть что на него сказать.
Давай. Пока ты отвечала, я просто вспомнил, ну, не вспомнил, а загуглил, как это называется. В общем, калам, вот это направление классическое такое, где идет осмысление Корана. И есть фальсафа. Вот фальсафа, я это слово, оно у меня вертелось просто фальсафа. На языке, я вспомнил. Да, то есть фальсафа – это исламская интерпретация вообще учения Аристотеля изначально. Аристотель – отец европейской рациональной мысли, и исламские ученые, да, там философы, Аль-Фараби, вот из них самый известный, вот они очень активно идеи Аристотеля заимствовали. Хотя нет, самый известный, конечно, это Ибн Сина, да, Авиценна и Аверроис. Они оба были последователями Аристотеля. И впоследствии уже в Европу идеи Аристотеля пришли через ислам, собственно, через исламскую мысль. Mm. То есть самый известный последователь Аристотеля в Европе – это Фома Аквинский, а он в свое время, живя на Сицилии, столкнувшись с культурой ислама, начитавшись, собственно говоря, там, Аверроиса и прочих философов исламских, он взял там идеи Аристотеля и их приложил уже к христианству. То есть я к тому, что ну, этим дискуссиям там им 1500 лет, и, в общем-то, ну, на самом деле вызывает уважение стремление как-то разобраться самостоятельно в этом. При том, что ну, вот я читал очень много материалов на этот счет, и по каким-то базовым вопросам, да, люди не могут договориться. Вот банально, да, там сунниты и шииты не могут договориться по поводу того, кто должен возглавлять исламскую умму. И вот на этот счет разругались, значит, и ну, зачастую там некоторые радикалы выписывают вообще друг друга из мусульман. Говорят, что если вот ты так не считаешь, то ты, значит, вообще не мусульманин. Вот это очень интересная вещь. То есть дискуссии и какие-то, ну, рациональные попытки найти какой-то ответ на эти вопросы. И мне, как человеку нерелигиозному, всегда было интересно, вот как люди, которые живут в соответствии с религиозными там, традициями, да, с религиозными нормами, стараются их как-то вот свою жизнь к ним адаптировать. И, или приложить обстоятельства своей собственной жизни к этим традициям, к этим канонам. Вот что в христианстве, да, для меня это было загадкой. Особенно в иудаизме для меня это суперзагадка, потому что там, как известно, ортодоксальному иудею нужно более 600 правил соблюдать. Причем здесь как бы очень актуален вопрос. Христиане-то, они эти правила, по сути, не исполняют, несмотря на то, что тоже признают Ветхий Завет. Да и мусульмане их не исполняют, хотя они тоже признают Ветхий Завет. И здесь вот ведутся дискуссии насчет того, а нужно с собой, значит, носить покрывало с четырьмя кисточками, как это написано где-то в Ветхом Завете, или, значит, этот лопатку с собой носить, или не нужно носить, потому что это устарело. Угу. Это же крайне неоднозначная такая история. Вот. Но она, мне кажется, очень сложная какая-то.
Да, это действительно так, но если мы опять будем рассматривать с точки зрения ислама, то Тора... То есть Моисей, которому была ниспослана Тора, Иисус, которому была ниспослана Библия, они все приходили к людям именно тех времен. Вот тех времен, когда они пришли вот на этот свет, да, родились. И для нас, мусульман, последнее учение – это Коран. Поэтому мы следуем Корану, и мы не обращаем внимания ни на Библию, хотя мы тоже верим и в Иисуса, мы называем его Иса, сын Марии, и в Моисея мы верим, мы называем его Муса, и в Адама верим, и в Ноя верим, мы зовем его Ноха. То есть, да, вот что интересно, то, что...
Естественно, в Авраама, который Ибрахим.
В Авраама, который у нас Ибрахим, да. Это, кстати, мы иногда называем, что ислам — это религия Ибрахима, потому что он первый, кто построил Каабу.
Давай вернемся к шахаде. Действительно, ислам – это авраамическая религия, вот это в религиоведении термин прямо устоявшийся, поэтому тут мы совпадаем, и, ну, наряду, с, естественно, с иудаизмом и с христианством. А вот давай вернемся к шахаде, вот то, что ты сказала. Mm-hmm. Нет Бога, кроме Аллаха, mm-hmm. и Мухаммад – посланник его, насколько я правильно процитировал в переводе?
Да.
А правильно ли я понимаю, что искреннее однократное произнесение вот этой формулы на арабском языке достаточно для принятия ислама?
Да, этого действительно достаточно. Не нужно идти... Можно не идти в мечеть, можно просто одному дома сидеть и сказать эту фразу. Но главное ее сказать с уверенностью, зачем ты ее говоришь. То есть вот как ты сейчас это, ну, на русском произнес, даже если бы ты сказал на арабском, но ты бы это сказал без понятия того, что ты сейчас собираешься стать мусульманином, то это бы так не сработало, да. То есть ты бы не стал мусульманином.
Логично, это не магия.
Нет, это не магия, да. То есть, ну, ты должен понимать, зачем ты это делаешь.
Это важное просто очень отличие между религией и магией. То есть в магии достаточно просто произнести. То есть если человек там со способностями возьмет палочку и произнесет «Вингардиум Левиоса» правильно, да, угу. и замахнет, правильный пас руками совершит, то у него результат наступит всегда. А здесь важно именно вот внутреннее ощущение да. в своем сердце и так далее.
Да, то есть это еще и означает то, что тебя никто не может заставить принять ислам. Мы никого не заставляем. Главное, что ты сам этого хочешь.
Кстати, интересно вот по этому поводу, что я, кстати, тоже про это рассказывал в саммари, про посвященном исламу, про то, что политика экспансии ислама, которая вообще поражает воображение на самом деле, то есть религия возникла в 7 веке, и ну, после этого арабы, как суперэтнос такой, они начали очень быстро развиваться. Вот я карту там в саммари показывал, как быстро новые территории переходили mm-hmm. под там, власть арабского государства. И ведь всегда, в отличие, кстати, от христианства того же самого, где зачастую действительно огнем и мечом насаждали религию, мусульмане действовали, как по мне, гораздо хитрее и умнее. Говорили, ребята, вы вот мы пришли на вашу территорию, да, мы ее завоевали.
Это правда.
Хотите? Значит, хотите, принимайте ислам. Не хотите, платите просто высокий налог. А вот и все. И, собственно, и живите там под нашей властью спокойно.
Да, конечно, люди не хотели платить высокий налог. В итоге потом они выходили на бои. Ну и так получалась война. Потом все говорят то, что мусульмане приходят с войной.
Ну, на самом деле, если мы возьмем то 7-й, 8-й, 10-й век, то ну, все ко всем ходили с войной. То есть тут вообще исключений даже не было. И, ну, например, для тех, кто там до сих пор думает, что значит, ислам всегда там на всех нападал и значит, никогда не был жертвой, например, агрессии, можете почитать или в моем саммаре посмотреть про взятие Багдада татаро-монголами в 13 веке, про то, как буквально река, да, она буквально окрасилась красным от крови. И, ну, это абсолютно mm-hmm. жуткая история, да, и например, татаро-монголы разрушили библиотеку Это была самая большая библиотека в тогдашней средневековой вообще, ну не Европе, да, это Багдад не Европа, но в средневековом мире. Это центр учености, который был просто разрушен и уничтожен. То есть, ну это на самом деле это особенность мира. И вот ты тоже говорила очень интересно по поводу того, что пророки и посланники, кстати, про разницу, я думаю, мы тоже сейчас скажем, они приходили mm-hmm. всегда в, ну, к какому-то определенному народу в какую-то определенную эпоху. И тоже, ну, как-то это полезно бы учесть. Кстати, вот ты сказала про Мухаммада, я, с твоего позволения, я же не должен, да, проговаривать какие-то там слова уважения после,
нет,
после имени?
Нет, ну, ты же неверующий мусульманин.
Угу. Хотя я знаю неверующих людей, которые всегда после имени там Мухаммада говорят «мир ему». В общем, я не знаю, насколько
интересно,
это вообще нормально.
Интересно. Ну, это, наверное, просто из-за уважения к мусульманам.
Не, это без стёба, это без стёба, то есть это просто как бы на полном серьезе человек такой, мир ему, вот. Или там, да благословит его Аллах и приветствует. Я узнаю одного товарища, который всегда это говорит, не будучи mm-hmm. верующим человеком вообще, будучи ярым атеистом. И опять же, без издевательств. Mm-hmm. Так вот, ты сказала, что он последний посланник. Но ведь важно понимать, что он не первый посланник. То есть мусульмане, они признают, ну, по сути, всех, кто был до. Сколько там было тысяч-то пророков и посланников? Больше 100 000, по-моему, да, если я не ошибаюсь?
Да, в исламе там очень много, на самом деле. Там и Давид, и, как я уже говорила, Ной, Ибрагим, Якуб, Юсуф, Аюб, Муса. В общем, их было очень много. И каждый из них приносил, как я вот уже сказала, про Иисуса и про Моисея, что они были ниспосланы именно для людей того времени. И все остальные посланники были тоже ниспосланы именно для людей времени, в котором они проживали. Но пророк Мухаммад, он и пророк, и посланник. Пророк — это тот, кому, кстати, ниспосылается именно откровение от Аллаха. Также ему и ниспослались законы от предыдущих пророков и посланников. То есть, как бы, Мухаммад уже собрал все в одну вот кучу, что было до него, в одну книгу. Но это не он собрал, а откровение к нему пришло от Аллаха.
Причем, насколько я помню, откровение это было больше 20 лет. А то тоже люди так представляют, что пришел ангел, там надиктовал и убежал. А, по-моему, Гавриил, если я ничего не путаю. А здесь, соответственно, там более 20 лет, если мне не изменяет память, было откровение.
Нет, откровения к нему приходили как раз-таки на протяжении месяца. Это был вот то, что мы сейчас называем месяц Рамадан. Наша книга, она пришла в месяц Рамадан, с первого дня Рамадана, и вот до 30 дней к нему приходили откровения. А был он пророком 20 лет.
Мы обсудили там несколько теоретических моментов, да, то есть, в принципе, что нужно сделать, чтобы принять ислам, кто такой мусульманин, да, во что он верит. Понятно, что мы не все обсудили, но это у нас и нет такой цели, мы бы просто не успели. Мне кажется, тут нужен как-то лекционный курс на несколько лет для того, чтобы как-то более-менее полностью в эту тему вникнуть. А вот если не в теории, а если на практике, вот что значит вообще вот быть мусульманином? То есть как, условно говоря, меняется жизнь человека, который не был мусульманином, когда он его принимает? От чего, может быть, приходится отказаться? И ну, вообще, что на практике такое быть мусульманином? Может быть, как-то вот ты расскажешь?
Вообще у нас есть 5 основных правил, которые мы должны придерживаться в исламе. То есть первое, то, что мы уже проговорили, это шахада, которую ты должен произнести с намерением. Второе, ты должен молиться не менее 5 раз в день, можно больше, если хочешь. Дальше, соблюдать пост в месяц Рамадан. Пост — это означает не просто не кушать, но это воздерживаться от всех плотских утех, воздерживаться от плохих слов, не слушать музыку, читать больше книгу, Коран, больше молиться больше, чем 5 раз в день. Вот, ну и не кушать, да, как я уже сказала, с первой молитвы до предпоследней молитвы. То есть это получается как интервальное голодание. Да, ну и не все, кстати, могут соблюдать пост. Например, беременным женщинам нельзя соблюдать пост. И тут очень интересно такое, что некоторые женщины типа расстраиваются, когда они беременеют, и они не могут нести пост, потому что они думают, ну как же, ну вот все сейчас близко к Аллаху, а я, получается, одна такая, ну, не молюсь, ничего. Нет, она может молиться, но ей вот нельзя именно пост соблюдать. Там Коран она может читать, ей это про еду мы сейчас говорим. Вот. Угу. Кушать ей нужно, потому что, ну, все-таки там ребенок в животике, его нужно кормить. Вот. И она расстраивается по этому поводу, что вот она не такая, как все. Но в этот момент она не должна расстраиваться, потому что Аллах послал нам в книге, где он сказал, что беременным женщинам это нельзя. И значит, тем самым то, что она не соблюдает пост, она так поклоняется Аллаху. То же самое и с месячными. Когда у тебя месячные случаются в пост, ты должна не поститься, даже книгу нельзя держать, Коран нельзя держать, молиться нельзя. То есть ты не должна расстраиваться по этому поводу, потому что таким образом ты поклоняешься Аллаху. Ну и здесь тоже хочется оговорить то, что в месячные нельзя не потому, что ты там грязная и какая-то не такая, а потому что, месячные — это действительно больно. На своем примере там скажу то, что первые 2-3 дня я вообще иногда не могу встать с кровати, это действительно больно, все отваливается, даже пойти очень тяжело что-то приготовить, потому что хочется просто лежать. И поэтому я очень благодарна, альхамдулилля, спасибо, что Аллах меня освободил в эти дни от поклонения и сделал мое поклонение лежа в кровати. Вот. Значит, это были первые три правила. Быть мусульманином. Следующее правило — это закят, это пожертвование для малоимущих, бедных людей, потому что мы с вами не все богачи с криптовалютой. Закят тоже выплачивается, конечно же, не всеми. То есть если у вас нет возможности, вы его не платите. Это не обязательно. Тут Аллах тоже, альхамдулилля, предусмотрел, чтобы бедные люди не остались вообще без ничего.
Я вот, кстати, никогда не догонял, как он платится. Он, я не знаю, там, благотворительный фонд какой-то или в какой-то, не знаю, исламский какой-то фонд. Как это вообще происходит?
Есть некоторые благотворительные фонды, которые как раз-таки для этого предназначены. Ты просто перечисляешь ему деньги, и этот фонд уже покупает там все, что нужно бедным детям, например, или, я не знаю, старым людям, продукты, одежду. Вот. Но мы с мужем в этот раз решили в благотворительный фонд не обращаться, потому что на самом деле все сейчас обращаются в благотворительный фонд, и деньги, они уходят куда-то далеко. Они, например, там, вот мы сейчас в Турции, да, а деньги там, например, пойдут в Африку, и все свои деньги отправят в Африку. А вот если мы выйдем на улицу и посмотрим, тут же в Турции на самом деле много бедных людей, особенно тех, которые там бежали от войны из Сирии, из Ирака, вот. Поэтому в этот раз мы купили еды, вышли на улицу и нашли семью, и вот так вот выплатили наш закят. И мне кажется, что людям нужно почаще так делать, потому что сейчас все сидят в интернете и не видят того, что происходит у них перед глазами с соседом.
Что очень интересно, потому что, как я понимаю, никакого контроля-то нет. То есть нет такого, что если ты там не уплатишь этот закят, то к тебе придут, значит, постучаться в двери и выпишут из мусульман. То есть это будет, ты отвечать за это будешь, соответственно, уже перед Богом. Я правильно понимаю механизм контроля?
Да, да. Это вот как я говорила, то, что когда я умру, Аллах меня потом спросит, а почему ты выходила без платка на улицу? Потому что тебе вот такой вот имам сказал? А нет, это так не работает. Вот так же будешь отвечать с этим закятом.
Так у нас, по-моему, пятый столб остался, да?
Да, пятый столб – это хадж. Хадж в Мекку, посетить Мекку. Это как раз-таки там, где находится Кааба, дом Бога, иногда его называют во времена пророка Мухаммада. Но его построил не Мухаммад, а построил его Ибрагим. Как я уже говорила, ислам — религия Ибрагима. Хадж в Мекку тоже не обязателен. Он, потому что, во-первых, сейчас это очень дорого. Это же очень дорого полететь сейчас в Саудовскую Аравию. Если у вас есть доход, который может вам позволить, то да. Если нет, то это не обязательно.
Еще я слышал, что очень считается престижным и таким духоспасительным кому-то помочь совершить хадж. То есть если и денег там более чем достаточно, да, и сам уже несколько раз человек совершил, то помочь кому-то совершить это вообще считается там чуть ли не какая-то высшая добродетель.
Да, получаешь плюсики к своему иману для того, чтобы попасть на самый высокий уровень рая. У нас в раю есть уровни, и Да, там, типа мы с моим мужем иногда шутим то, что если ты там кому-то помог, или ты сказал «салам алейкум», и тебе ответили «алейкум ассалам», то ты получаешь там плюс один балл. Если ты сказал «салам алейкум», но тебе никто не ответил, то ты получаешь плюс два балла.
Вот, я, да. Кстати, когда был в Узбекистане, я регулярно здоровался с «салам алейкум» и получал ответы, то есть надо, то, тоже будет. Хотя нет, мне это не полагается, рай, в любом случае. Поэтому,
ну,
может,
ну,
быть, я,
кто знает,
я в аду
может быть,
вместо повыше.
Может быть, ты вот сейчас вот сделаешь побольше подкастов про ислам, и потом подумаешь, а вот она истина. И все твои грехи и плюсики тебе засчитаются.
Не, мне, кстати, регулярно пишут, кроме шуток. У меня есть постоянный зритель в Ютубе, и, ну, на моем Ютуб-канале. И он мне регулярно пишет, что, Никита, вот ты такой там умный парень, когда ты уже это примешь ислам? Давай уже ты как-то это... Чего ты такой умный, до сих пор ничего не понял-то? Давай уже.
Действительно, очень такая интересная тенденция. Я заметила, что... многие ученые и вот люди, как ты, которые интересуются религиями, они все равно вот где-то далеко от них. Они все знают, и вот я могу тебе сказать, что ты знаешь больше, чем я про ислам, но все равно ты... Я не знаю, кто ты, атеист или нет.
Ну, это зависит от определения атеизма, да, это, это отдельный долгий разговор. Ну,
окей.
Нет, я себя просто называю, как бы для понимания, атеист – это почти ругательное слово у нас в обществе, ну, и до сих пор. Поэтому я себя чаще просто, ну, говорю неверующий или говорю
неверующий.
Там, нерелигиозный.
Ну да, то есть это очень часто происходит, и вот я не понимаю, почему так. Это на самом деле очень интересно. Как бы столько всего перед тобой открыто, мне кажется, вот истину реально можно найти, вот если ты особенно ищешь. Но этого не происходит с некоторыми людьми.
Да, ну, на самом деле, я всегда об этом говорю в том ключе, что религия – это гораздо больше, чем просто знание о религии или общество там, верующих людей. То есть, в первую очередь, с моей точки зрения, религия – это некий опыт, причем опыт глубоко личный, глубоко сакральный, глубоко метафизический, когда человек испытывает что-то такое, что заставляет его там, в корне поменять свою жизнь. И поэтому, например, у меня есть вопросы, есть, ну, определенные как бы... определенные сомнения и скепсис относительно тех людей, которые рождаются, например, в религиозных семьях. Потому что для человека, который родился и вырос в религиозной семье, который вырос в традиции, для него вот эта рутина фактически, и невозможно передать по наследству духовный опыт. И вообще на практике часто говорят о том, что среди вот тех людей, которые называют себя там верующими, там, ну, там неважно даже какой религии, среди них реально верующих, то есть людей, которые испытывают глубокий духовный опыт, которые сильно, там, существенно трансформируют их жизнь, их, ну, в лучшем случае 10%. То есть остальные люди – это те, которые выросли в традиции и просто плывут по течению. То есть это тоже важно, это тоже как бы форма бытования религии, но, тем не менее, это все-таки не то, что я считаю как бы особо ценным таким в религии. Но это все уже, да.
Да, это действительно так. И вот как ты сказал, традиции сейчас, да, везде, духовности ее, к сожалению, мало. Иногда эти традиции, они... Ну, я на Кавказе не была, но мне почему-то кажется, то, что там именно так это работает, что традиции там есть некоторые, которые даже не связаны с исламом, но люди почему-то их воспринимают как это мусульманские традиции. То, что там женщина, например, не должна учиться больше, чем 7 классов, и потом она запирается дома, начинает готовить и должна выйти замуж. Вот. И вот это вот, конечно же, уже какой-то такой средневековый подход, хотя в том же исламе нам говорят то, что нам нужно развиваться, что нужно читать. Первое слово, которое было ниспослано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, это было «читай», что указывает на то, что мы должны обогащать наш мозг знаниями, вот, и что традиции, они заставляют нас думать как-то плохо, может быть, о каких-то религиях, что мы не развиваемся.
Друзья, для всех интересующихся у интровертов есть уже особая саммари, которая называется «Ислам». В этом саммари речь идет об истории ислама, о философии ислама, об учении ислама, эстетике ислама. Там я даже про котиков немного говорю. И вообще у нас в приложении есть целая куча динамичного видеоконтента по религии, философии и истории. Всего за 300 рублей в месяц. И, кстати, для всех фанатов саморазвития на нашем сервисе теперь есть возможность получать знания играючи. зарабатывать ачивки, собирать огонечки за активность и подниматься в самый топ нашего рейтинга. Уже чувствуешь азарт? Тогда для тебя есть крутая новость. Оформи 30 дней бесплатного доступа по промокоду iPhone, мне кажется, очень хороший промокод, и участвуй в розыгрыше iPhone 15 и iPhone 15 Pro Max. Все ссылки и подробности в описании. А вот скажи мне, вот мне кажется, один из самых вообще болезненных вопросов во всем, что связано с исламом, это женский вопрос. По крайней мере, я это так воспринимаю. Потому что на прогрессивном Западе современном часто говорят о том, что вот у нас должны победить определенные ценности. Ценность того, что женщина абсолютно там фактически ничем не отличается от мужчины и в статусе, и в правах, и во всем. Женщина может, и неплохо было бы, чтобы она полностью там была автономна, чтобы она саморазвивалась, чтобы она, значит, делала все, что ей угодно, чтобы и там никто не руководил, никто ей не помыкал, и никто не указывал. А при этом ислам воспринимается как религиозная традиция, которая это все отвергает. Которая говорит о том, что женщина, вот, ну, там самый известный пример, наверное, то, что в ряде стран там без сопровождения мужчины женщина не может никуда поехать, там никуда пойти. Сравнительно недавно в Саудовской Аравии женщинам машину разрешили водить, а до этого было запрещено. Вот как ты для себя, вот без, опять же, какого-то такого подтекста, как ты для себя вообще отвечаешь на этот вопрос? Вот ислам – это костная религия? Это традиционалистская, такая консервативная религия? Или как ты вообще это воспринимаешь?
Честно скажу, когда я только-только познакомилась со своим мужем, и он мне, так сказать, дал выбор, где мне оставаться, в христианстве или в исламе, я стала очень много думать по этому поводу, потому что его запрос ко мне был такой, типа, ты должна либо быть христианкой, но практикующей христианкой, либо мусульманкой, но практикующей мусульманкой. Некоторые люди могут мне сейчас сказать то, что типа, ой, да валила бы ты от такого, он тебя не уважает.
Арбузер.
Абузер, да, абузер. Но на самом деле не абузер, очень хороший. У всех есть какие-то свои критерии для нахождения второй себе половинки, да? Кто-то там хочет худую девушку, кто-то хочет, ну, полненькую девушку, да? Ну, вот у него вот такой вот был запрос, чтобы была практикующая религию, вот. Потому что он верующий сам, и ему хочется такую жену, вот. А мне хотелось тогда мужа очень сильно. Мне хотелось, чтобы обо мне заботились. И я видела, что вот этот человек действительно может мне дать. Плюс мы еще сошлись на таком очень интересном моменте, что я звукорежиссер, а он режиссер, видеооператор и вот это все. Вот. И я такая, вау, ну это вот действительно какая-то судьба как будто. И я стала, значит, думать, так... Значит, быть женщиной в исламе, это же, наверное, так сильно ущемляться. Это вот нужно, получается, что я буду дома сидеть, я ничего не смогу делать, ни спортом заниматься, ничего, платок придется носить. То есть я думала, то, что ну все, меня сейчас запрут. Но опять мне интернет в помощь, мне очень помог Инстаграм, который запрещен в России. И я там находила мусульманок, которые выглядят сейчас достаточно модно, они там иногда немножко свои платки, может быть, волосы немножко можно увидеть там на каблуках, красивые вот. И вот это вот мне немножечко помогло понять то, что на самом деле все не так-то уж и плохо в исламе, потому что тот ислам, который я видела в России, а в России мы видим людей, приехавших из стран ближнего зарубежья, вот, и ты на них смотришь, и не радуется глаз. Извините меня, пожалуйста, мои братья и сестры. Я знаю, что... Теперь я знаю, почему глаз не радуется, потому что вы, женщины, просто закрываете свои красоты от мужчин, которые не ваши мужья. Но на самом деле я могу сказать, что эти люди очень счастливы внутри семьи. Вот, я сейчас такая же, как и они.
А вот можно уточняющий вопрос? Вот мне вот стало интересно, я просто у меня есть личный опыт, как бы визуальный, да, когда я был в Ташкенте лет 6 назад, я видел семейную пару, значит, по всей видимости, из Афганистана, где мужчина сидел, ну, в гостинице за завтраком, значит, мужчина сидел в шортиках и футболочке, женщина сидела с полностью закрытым лицом, вот, и вся просто полностью покрытая. А вот мне стало интересно, почему в исламе настолько по-разному выглядят женщины в зависимости от традиции. То есть почему, например, вот кто-то покрывает только голову, а кто-то еще покрывает и лицо, а кто-то не покрывает ни то, ни то. Вот как это вообще можно объяснить? Я искренне честно не понимаю.
Опять прозвучало слово «традиции». По большей части это традиции. Вот, например, я была в Таиланде, там женщины, они полностью прям закрывают волосы, то есть вообще нельзя увидеть ни одной волосиночки, да. Лицо они не закрывают, но волосы закрывают. Но они носят футболки, и у них всегда открытые руки. Или они носят джинсы на завышенной талии. Вот, то есть по поводу того, то, что они что-то не покрывают, это мы можем соотнести с социальными сетями, потому что социальные сети влились в наш быт, и мы видим сейчас очень много красивых там моделей, которые красиво красятся, красиво одеваются как-то, ну, открыто, так как не принято в исламе, да, и вот девушки, они на это смотрят и говорят, ну, вот я вот тут вот прикрою, а вот здесь вот немножечко открою, но я же немножечко открыла, ну я помолюсь еще потом, и меня Аллах простит. Потому что Аллах у нас прощающий и милосердный. Но некоторые женщины, наоборот, считают то, что я так не могу. Я буду соблюдать вообще все, потому что, ну, Аллах попросил меня, чтобы я себя закрывала. Но она решает закрывать себя еще больше. Это уже зависит от степени веры, мне кажется, что ты закрываешь свое лицо, если ты прям очень глубоко веришь там и не позволяешь себе ни малейшего нарушения правила в исламе. Вот, ну, есть такие люди есть. Есть люди, которые делают это из-за традиции. Там, например, мама закрывала лицо, ну и я тогда буду закрывать лицо. Я иногда думала то, что, может быть, и я тоже когда-нибудь начну закрывать лицо, потому что мне не нравятся мои щеки. Но я скоро хочу полететь в Москву, поэтому думаю, что с этим я повременю.
Да уж. Нет, ну просто у меня-то здесь на самом деле вопрос другой, как ну, с позиции абсолютно светского человека, который ценит человеческую свободу и ценит значит, возможность выбора. Есть ли у тех женщин, да, которые, например, покрывают полностью лицо, вот как та самая женщина из Афганистана, которую я видел, насколько у этих людей есть свобода выбора? Насколько они могут сказать себе, я не буду этого делать, например, да, а моя вера недостаточна. Я не верю. Может, я вообще не верю в Бога?
Я не могу сказать, насколько у нее есть. Это все между ней и между Аллахом. Я не могу, первое, влезть ее в голову. Второе, я не могу влезть в их семью. Я не знаю, как у них устроено в семье. Потому что есть некоторые мужчины, которые ну, действительно очень много всего запрещают. И опять же, это все идет из традиции, потому что так там делала мама и так делал папа, поэтому и я буду так со своей женой обращаться. И это все еще исходит из того, что традиции преобладают над знаниями. То есть не дают учения о Коране, не дают, не рассказывают, как правильно заботиться о своей жене. Ну, в общем, да, традиции преобладают над учениями.
При этом еще один как бы, такой проблемный вопрос, ну, на мой взгляд, проблемный, состоит в том, что зачастую, к сожалению, да, именно с исламом ассоциируются абсолютно какие-то варварские практики, такие как то, значит, небезызвестное там побивание женщин камнями, или приношу извинения, да, как бы за эту формулировку, но это действительно это факт реальности, да. Это, например, женское обрезание в Сомали, которая тоже совершается под эгидой ислама, потому что вот так, значит, так правильно, так вот было наказано и приказано. Вот я, если честно, отказываюсь как-то считать, что это какие-то легитимные традиции, которые вот, значит, вот у них там какая-то такая традиция. Я лично считаю, что, ну, если это там варварство, то это надо так и называть. Поэтому, ну, мы здесь просто, наверное, должны отметить, что есть очень много вариаций ислама. От там самого мягкого и светского варианта, который, например, распространен в Казахстане, до вариантов абсолютно радикальных, таких как вот в современном Афганистане или там в современном Сомали зачастую, где тоже, да, если вы посмотрите фотки из Сомали, ходят, значит, парни в шортиках и в футболках с надписью там «Манчестер Юнайтед» или «Месси» или что-нибудь такое, и женщины, которые полностью абсолютно покрыты, и, ну, опять же, вот те варварские практики, которые там распространены, на мой взгляд, они не могут находить никакой поддержки, никакого одобрения в контексте религии, вне контекста религии там и так далее. Он просто, к сожалению, вот...
Я с этим согласна.
Это просто то, что, к сожалению, для многих людей формирует образ ислама. полностью закутанная женщина, значит, с обрезанием, бесправная, которая, значит, там, она еще и не первая жена, там, а пятая какая-нибудь. Кстати, а вот давай вот про это поговорим, про многоженство. Это же тоже еще одна такая претензия, которую часто вкидывают по отношению к исламу, что это вот как бы... А почему нельзя многомужество? А что это вообще за дискриминация такая? Что думаешь на этот счет?
Так, ну, я сначала хочу сказать про обрезание, что обрезание — это вообще запрещено. Женское обрезание, оно нигде не упомянуто в исламе. Даже когда я говорила про это со своим мужем, он мне такой: я вообще в первый раз такое слышу. Вот у мужчин, да, мы делаем, но у женщин это как вообще? Это так нельзя. Вот. Там просто уже, это даже уже не радикальный ислам на Сомали происходит, это уже какой-то сумасшедший ислам. Вот. По поводу замужества, начнем отсюда. Когда мы, например, не в исламе, например, у христиан, да даже не у христиан, да в атеизме, нигде не обозначено, что мужчина может иметь там только 4 жен, да, то есть получается, в обычном мире мужчина может иметь больше, чем 4 женщины. А если мы будем говорить уже о исламе, то здесь должны соблюдаться, опять же, правила. Но, видите, люди любят обходить иногда правила, вот, но правило по женитьбе на нескольких жен, значит, первая жена, она может быть любая, да, какая вам нравится, вторая жена должна быть обязательно, если она сирота. То есть ты, получается, как бы, ну, спасаешь ее, да? Ну, естественно, не без ее ведома ты ее спасаешь, а если она этого хочет, и если с этим согласна твоя первая жена. Вот. Но есть некоторые люди, которые, как я уже сказала, обходят это правило, и это, конечно же, очень грустно видеть мне такие семьи. Вот. Плюс мужчина должен быть материально обеспечен очень хорошо. У него должна быть работа, которая поможет ему содержать своих жен. И если ты сделал подарок одной жене, то ты должен сделать такой же подарок и другой жене. И как вы можете спросить, а кто проверит, сделал ли ты такой же подарок или нет? Вот у нас проверит Аллах. Когда ты уже к нему придешь, он тебя спросит за это. Так что ты должен одинаково относиться к своим женам, и это на самом деле очень тяжело, поэтому мой муж всегда мне говорит то, что у него всегда буду я, потому что это очень тяжелая ноша иметь даже просто 2 жен, не то что 4.
Да, это не какая-то безответственная история. Ну, хотя, ну, опять же, с точки зрения там, современного западного общества, это тоже, ну, то есть это недопустимо. Кстати, в России по закону это физически, юридически это просто невозможно.
Да.
Но при этом, насколько я понимаю, это достаточно распространенная практика.
Тем да, менее. Но есть люди, которые, например, они не женятся, да, но у них есть любовники. И они к ним относятся... Ну, то есть они действительно, у них там есть вторая семья, просто он с одной не женится, да? А с другой женится.
Слушай, вот мне интересно, вот у вас с мужем, если можно, да, спросить, у вас сначала, получается, был никах, а потом уже брак гражданский, то есть зарегистрированный в органах ЗАГС. Вот как это вообще происходит чаще всего?
Ну, у нас свадьба была на территории Марокко, он у меня марокканец, а Марокко – это исламское государство. Вот. И там уже изначально ты идешь к нотариусу, и они документы, они оформляют так, там они пишут «Бисмилляхи рахмани рахим», это означает «во имя Аллаха», «милостливого, милосердного». Было очень забавно, вот мы сейчас подаем на визу в Россию, мы пришли здесь в турецкое посольство, российское посольство в Турции. Они спросили, а это у вас действительно вот так вот написано «во имя Аллаха, милостливого, милосердного» в сертификате о браке? Я такая: да, это у нас вот так вот написано на арабском языке. То есть в арабских странах там уже через суд это все делается, да, и там уже вот через суд, через нотариуса можно без никяха обойтись, потому что уже все перед Аллахом зафиксировано на документах. А, например, если бы мы это делали в России, да, мы бы, наверное, пошли в мечеть, и там бы нам уже тоже дали сертификат о том, то, что мы муж и жена, а потом бы пошли бы в ЗАГС.
А, то есть сначала идет духовная процедура, а потом идет светская.
Да, потому что в первую очередь ты должен заключить брак перед Богом, перед Аллахом. Потому что, ну, для нас Аллах превыше всего, да, а мы не можем иметь никакие любовные отношения без брака.
Слушай, а вот это миф или правда? Вот это миф или правда, тоже я это неоднократно слышал, что для того, чтобы развестись, нужно тому мужу сказать два раза, ты мне не жена, или что-то вот такое, или это байка какая-то?
Нет, я такое в первый раз слышу, что сколько раз надо сказать, но там действительно процесс развода достаточно тяжелый, потому что считается, что женщина, вот еще, кстати, про женщин, почему некоторые думают, что женщина там не имеет прав, или женщина в исламе какая-нибудь тупая, да, это на самом деле не так, просто мы, женщины, устроены немножко по-другому. Я не считаю, что мы, мужчина и женщина, должны быть равны друг другу, у нас мозг по-другому работает. Вот тоже вчера только с мужем разговаривали про то, что как вот мы играли в игрушки. Он говорит, я играл в машинки, и вот у меня все машинки, они всегда были без гендера. Вот, ну, просто машинка. А я говорю, а я вот играла в фломастеры, да, и вот фломастеры, которые такие ярких цветов, у меня всегда были девочки, а фломастеры тусклых цветов были мальчики. И вообще, если бы мне кто-то дал машинку, то машинка бы для меня всегда была бы мальчиком. То есть вот это уже как бы какое-то... Вот как мы отличаемся, вот первое, да, мышление, что женщина, она более эмоциональна, мужчина, он такой более устойчив в каких-то вопросах. Вот, например, сейчас мы с тобой разговариваем, да, я несколько раз уже, у меня не получается нормально говорить, а ты, там у тебя не получилось что-то сказать, ты, фух, и пошел дальше. Вот.
Слушатели не должны знать, что у меня что-то не получилось. У меня все получилось с первого раза.
Ну вот.
Пожалуйста, не знайте об этом. Ну, как я себе это представляю вообще, да, и причем я изучаю просто вот эту там семейную психологию, это ну, как в рамках хобби, и мне достаточно это интересно. Я замечаю, что в... ну, скажем так, в традиционных культурах, да, в том числе в индуизме, в том числе там, в христианстве, это все традиционные культуры, которые построены вокруг... ну, которые... Это очень древние культуры, это очень древние идеи, которые возникли в эпоху, когда не было, значит, там ни айфона, ни, простите, равноправия, да, ни феминизма, ничего этого, таких слов даже не было. Такое слово там приедешь, в машине времени скажешь, и тебя там сразу на костер отправят. И, соответственно, представители вот этих традиционных культур, они ну, вот очень часто говорят как раз-таки в этих категориях, что там мужчины и женщины разные, там, условно говоря. Mm-hmm. Но вопрос же не в констатации разницы, а в равноправии. То есть в том, чтобы там были там, условно, да, чтобы не было такого, что там, этому можно, там, допустим, а это нельзя. Потому что неравенство – это категория, не напрямую связанная с разницей между людьми. Это категория, которая во многом укоренена в общественных нормах и укоренена в том числе в той системе государства или в той системе там, религиозного авторитета, которая есть. Поэтому в данном случае, ну, если честно, я, кстати, видел какие-то источники по поводу исламского феминизма. По поводу того, что на самом деле вот ислам, он как бы за феминизм, только в правильном понимании феминизма. И когда я изучал ислам, например, я обратил внимание на то, что ну, есть несколько очень уважаемых женских фигур в исламе. Наверное, самая уважаемая, наверное, это Хадиджа все-таки. Может быть, согласишься со мной?
Нет, я не соглашусь. Хадиджа никогда не знала, что такое феминизм. И вот как раз-таки... Давайте поговорим, да, когда Хадиджа – это жена пророка Мухаммада. Жена пророка Мухаммада, первая жена, саллаллаху алейхи вассалям. У нее было много товара, которыми она владела, и она их продавала, но не она их продавала, а мужчины продавали этот товар за нее. То есть она как бы была боссом, да. Вот, и точно так же она и познакомилась с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Его ей посоветовали как хорошего торговца, который может пойти с ее товаром торговать. И он наторговал для нее очень такое хорошее состояние, и потом они ну, познакомились и решили, что им хорошо вместе, и они создали семью. И если говорить здесь про феминизм, в ее времена феминизма никогда не было. То есть мы можем сказать то, что это уже... ну, как бы учение ислама, и это то, как это должно быть без феминизма. Просто феминизм – это новое слово. И ислам он в какой-то момент начал немножечко меняться из-за традиций, где мужчины стали не очень хорошо относиться к своим женщинам, там, закрывать ее дома, да, и не разрешать ей не работать, ничего. Но вот если мы обратимся опять к прошлому, то с примером с Хадиджей, то это то, как это должно быть. И женщины, которые сейчас активно говорят то, что исламский феминизм – это вот исламский феминизм, они не должны употреблять это слово, потому что ислам уже построен так, чтобы женщине жилось хорошо в этом мире. Аллах, вот Бог, да, давайте вот просто подумаем, Бог. У Бога нету гендера. Мы его называем в мужском роде просто потому, что у него окончание не на согласную букву. Он не Бога, он не Бого, он не средний род. Мы просто, у нас вот есть слово «бог», поэтому он в мужском роде. Но на самом деле он без гендера. И когда он создавал нас, людей, он дал преимущество там, мужчинам в одном, не потому что мужчины там намного круче, потому что они умнее, а женщины типа, ну, это так, чтобы вы наслаждались там, издевались. Нет, это не так. Он также и дал женщинам. У женщины есть преимущество в одном перед мужчиной, а у мужчины в другом. То есть мы, по сути своей, как бы равны. Но я могу сделать что-то одно, да, у меня, например, хорошо с готовкой. Я очень люблю готовить. А у моего мужа хорошо там с добычей денег. Вот это вот я вообще ненавижу.
А вот если было бы наоборот, а представляешь, было бы наоборот, можно было бы вот так переустроить все, чтобы там, допустим, мужчина там просто супер повар там с детьми там сидит просто вот как родной, да, а женщина хочет достигать и деньги зарабатывать. Это так можно? Или это будет считаться такое себе?
Это очень интересный вопрос. Я вот о таком вопросе не задумывалась. Я боюсь на него отвечать, мне нужно подумать. Об этом вы узнаете в подкасте «Она стала мусульманкой» в следующих выпусках.
Это интересная тема, ну, потому что для меня, как да, для светского человека, свобода выражается в том числе в возможности перестроить институт под человека. То есть у нас не, как бы, не человек для института, а институт для человека. То есть институты должны работать так, чтобы учитывать индивидуальные особенности.
Хорошо, давай так. Я поняла, как объяснить. Я поняла, как тебе объяснить. С одной стороны, ты мыслишь действительно логично, но с другой стороны, вот как раз-таки есть сура 4, которая называется «Женщины», 34-й аят, где говорится: «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха». Вот. Аллах не послал тебе, что не женщина должна о тебе заботиться, а что ты должен заботиться. Он дал тебе эту ответственность. То есть, например, если ты в религии, то, допустим, если тебе нравится готовить, да, то иди работать поваром для того, чтобы заботиться о своей женщине. Вот так. То есть он не сказал то, что Аллах дал преимущество перед другими женщинам. Он дал преимущество мужчинам. Понятно? Вот. То есть тут наоборот быть не может. Это значит то, что мужчина должен быть главный в семье. Если женщина зарабатывает деньги, получается, она будет главной. Но, как мы уже, как я до этого сказала, женщина, она очень эмоциональна, и она делает поспешные выводы, к сожалению. Вот так вот нас устроил Аллах. У меня такого очень много случалось. Когда у меня что-то не так, я делаю поспешный вывод, и не очень у меня хорошо получается потом что-то. А вот когда я стала жить со своим мужем, он взял на себя вот эту вот ответственность в некоторых вопросах, которые я не могу сама решить правильно, да. Я, например, когда я с кем-то дискуссирую, бывает такое, я сейчас стараюсь от этого избавиться, но бывает об исламе, да, я начинаю сильно нервничать и начинаю нападать. А у него такого, ну, не происходит. Как бы в каких-то ситуациях он меня защищает, и я его слушаюсь, потому что он мой попечитель, он всегда за меня платит, он приносит мне хорошие продукты, чтобы я дома готовила вкусную еду. Но это не значит то, что мы там не едим где-то на улице, да, просто сейчас вот эта вот доставка, она очень сильно развита, и некоторые думают, доставка вкуснее, чем есть дома. Вот, но мы иногда этим пользуемся. Меня не заставляют там постоянно готовить. Вот. И тем самым то, что я дома беру на себя вот эти вот, да, женские дела, там готовка, уборка, стирка, у него больше времени остается на работу, у него больше времени остается на продуктивную работу. Значит, он получает хорошие деньги, значит, то, что мы живем хорошо. Вот. И также еще Аллах сказал женщинам, скажу своими словами, я точно не помню эту суру, то, что делай во имя Аллаха, если тебе что-то очень не нравится, делай во имя Аллаха. И потом тебе просто это приумножится, и ты обретешь свое счастье. Вот. Это мы говорим про женщин, которые там не согласны, и они не хотят там заниматься ни домом. Ну, это не обязательно, кстати, заниматься домом. Ты можешь ходить на работу, зарабатывать свои деньги. Просто у тебя есть предназначение, и предназначение, оно меняется со временем. То есть, например, сейчас ты там незамужняя, да, и твое дело – это слушаться родителей и ходить учиться, да, и кто твой попечитель? Твой попечитель – отец. Ты должна слушаться его наказания. У меня так, к сожалению, не было. Я была сама по себе, много шишек себе набила, у меня и депрессия была, и все вообще вокруг у меня было. Вот сейчас я понимаю то, что на самом деле родители играют большую роль, особенно тогда, когда они тебя поддерживают и финансово, и морально. Вот.
То есть получается, что вот эта модель, которую ты изложила, да, это абсолютно традиционная модель, которая характерна для там, многих культур. То есть она имеет свое, вот что для нас важно-то, она имеет свое обоснование в исламе.
Она имеет свое обоснование в исламе, да. Именно из-за священного текста. То есть наоборот быть не может. Женщина не должна брать на себя попечительские навыки.
То есть навыки, как там, функции обеспечения.
Функции, да, функции обеспечивания. Ну, только если там, например, у нее нет мужа и нет папы, то есть никто ей не может помочь, то, конечно, как же ей жить-то тогда без денег? Тогда ей придется пахать.
Нет, это очень интересно, потому что это, ну, это действительно такой, ну, это действительно такой другой взгляд. Ну, правда, для представителей традиционных культур другой взгляд – это, наоборот, светский взгляд, да? Потому что светский взгляд, да, он исходит из того, что, да, там, что может быть какой-нибудь то есть мужчина, который вот такой. То есть в этом плане современная там западная цивилизация, западная культура, она построена во многом вокруг либеральных идей, да, того же Джона, да, Лока, когда, да, мы рассматриваем человека индивидуально. То есть мы не говорим, вот ты просто несколько раз прям вот проговорила четко, да, что вот женщины там такие, а мужчины вот такие. Либералы говорят о том, что это не так, о том, что существует индивид, они существуют, по сути, вот это коллективного свойства какого-то. Но, в принципе, на этот счет можно бесконечно спорить, дискутировать.
Ну, я не считаю, что на этот счет можно спорить. Просто смотри, есть люди, которые живут, не произнеся шахаду, и они живут так, как они хотят. А есть люди, которые произнесли шахаду, и они понимают, для чего они ее произнесли. И вот потом они читают, мужчины являются попечителями женщин, и они такие, ага, понятно, все, значит, я не могу остаться дома, а жена пойдет работать и меня обеспечивать. Хорошо, я буду это делать. Вот. То есть здесь, опять же, первый пункт – это шахада. Понятно?
Угу. Да, то есть если мы признаем текст, то, ну, да, собственно, да, сущность Бога и текст, то дальше мы идем уже по тексту и смотрим, какие там есть требования, условно,
да,
говоря. Хотя, наверное, я последний такой вопрос задам. А вот тебе насколько вообще легко было перестроиться вот из все-таки более такой, наверное, светской модели жизни к религиозной? Насколько вообще это было, ну, как-то болезненно, не знаю, там, психологически, может быть, тяжело было какие-то запреты соблюдать? Вообще, что, ну, какие есть впечатления у тебя на этот счет?
Это было тяжело до того момента, пока я не стала читать Коран, потому что у меня, я бы даже сказала, до того момента, пока я не стала, наверное, записывать свой подкаст. Потому что как я стала записывать и читать Коран, я поняла очень много аспектов из Корана, потому что раньше я жила вот по западным устоям, да, как у нас это принято. Там в России мы сейчас так же живем, как и на Западе. Ну все почему? Потому что социальные сети развились. Потому что если мы, например, посмотрим даже, ну, 100 лет назад, да, это же не так давно началось, ну, 50-70 лет назад, они жили, они все были верующими, они жили по Библии, они носили платки, потому что в Библии четко сказано, что что женщина должна носить платок, и не только в церкви, потому что если женщина не хочет носить платок, она должна обрить свою голову. А мы не видим обритых женщин. Мы не видели лысых женщин в те времена. Значит, они носили платок постоянно. Вот. Они были действительно верующими людьми. Они не ели свинину. Свинину тоже нельзя, кстати, есть по Библии. В общем, они молились. Я помню, как моя бабушка, прабабушка молилась постоянно перед едой, до еды. В общем, понятно. Просто это все стало внедряться тогда, когда социальные сети стали поступать, когда социальные сети стали развиваться, и мы стали видеть как бы вообще все, что происходит в мире. Вот. Да, когда ты в этом выросла, это было тяжело, но я не скажу, что было очень тяжело переквалифицироваться, так сказать, в домработницу от звукорежиссерки до звукорежиссерки. Эти феминистические окончания. Ну, я просто работала в студии «Либо-либо» звукорежиссёром, и мы очень часто это использовали, и вот до сих пор осталось. Вот. До домработницы. Я не могу себя назвать домработницей, я просто жена. Домработница тоже какое-то слово такое немного грубоватое, я бы сказала, и обесцененное. Вот. Я скажу, что я жена, и я все еще звукорежиссер, потому что я до сих пор делаю... Иногда работаю так, чтобы у меня свои деньги были. То есть мне как бы на мои расходы мне этого достаточно. Вот. Как у меня это случилось? Мой опыт был просто через боль. Через боль в плане того, что у меня было очень сильное выгорание. Я очень много работала тогда. Было слишком очень много проектов. И вне студии было слишком много проектов. И я поняла то, что я просто работаю с самого утра и до самой ночи. И деньги, которые я получаю, это какие-то копейки. И так было достаточно долгое время. А у меня еще с финансами не очень хорошая грамотность. И я тратила большую сумму в начале месяца, а в конце жила там на последние гроши. Вот. И все время была я какая-то недовольная по этому поводу. И потом появилось вот как раз-таки вот это рабочее выгорание. И тут появился мой муж, с которым я познакомилась. Он меня никогда не заставлял не работать, он меня никогда не заставлял вообще вот все, что сейчас со мной происходит. У меня это получилось само собой. Я в какой-то момент просто поняла, что я больше не могу, и мне муж говорит: так много надрываешься, вот ты зарабатываешь эти деньги. Мы живем с тобой на мои деньги, я этих денег не вижу. Зачем тебе это надо? Вот. Если хочешь там платье, пойдем, я куплю тебе платье. Еду я покупаю. Чего ты надрываешься? Ты тут целый день сидишь, и в итоге мы с тобой едим только вот одну эту доставку. И набираем вес, потому что на доставках, вы знаете, сколько они всего туда пихают? Там сахар, у нас аллергия потом началась, мы потолстели очень сильно. Вот. И я подумала, ну, ладно, хорошо. И я ушла. Сначала из «Либо-либо» ушла. И я почувствовала такой, не знаю, воздух. Я стала дышать наконец-то. Вот. Я стала, честно скажу, да, я стала больше времени проводить на кухне, и я поняла то, что мне это очень нравится. Ну, есть девушки, которым не нравится, они там быстро что-то состряпают. Вот. Я так много говорю про кухню, как будто это вот прям смысл жизни. Но нет, просто это мой пример. У меня все начиналось с кухни.
А ты училась, получается, халяльно готовить, я правильно понимаю?
Да, халяльно там не надо учиться готовить. Просто покупаешь халяльное мясо и все.
Ну логично, все.
Ну да, халяльное мясо. По поводу халяль, там некоторые ешки запрещены, вот эти вот добавки, ну, потому что там иногда могут добавить какой-нибудь там свиной жир или свиные кости, или что-то, какую-то химию. Вот это вот, да. Надо, когда идешь в магазин, следить за этим. Сейчас я практически вообще не работаю, но у меня появился такой небольшой свой бизнес. Я теперь как звукорежиссер-босс. У меня есть мои подчиненные, которым я скидываю файлы. Да, они вот собирают подкаст, да, потом присылают мне его обратно. Я уже делаю обработку. Я получаю как бы деньги и делю эти деньги со своими подчиненными. Вот. То есть я работаю, но у меня есть время и на себя, и на мужа, и на погулять, и на подруг, вот. И я получаю, может быть, не так много денег, как я получала, когда я работала по 24 часа, но, по крайней мере, у меня есть муж, который там, у которого есть деньги, да, и он за меня платит, ну и свои там какие-то карманные, вот. То есть для меня все происходило, как я сказала, через боль, через то, что я просто уже устала работать.
То есть, и оно все сопровождалось, собственно, твоей как бы индоктринацией в исламе. То есть, получается, что это все шло параллельно, потому что мы вот как-то сделали акцент на семейной жизни, да?
Да.
И это все шло параллельно с религиозной как бы историей.
Это все шло параллельно. И, конечно же, для меня сейчас это выглядит так, как будто это то, как и должно работать. И это не только, кстати, мой опыт. У меня есть подруги, они, правда, марокканки, и они выросли в этом, вот, но... То есть я вижу, как у них работают семьи, да. Вот, например, одна девочка, она тоже, у нее есть подкаст, она разговаривает про семейные ценности в этом подкасте, да, а ее муж, он друг моего мужа, он тоже там режиссер и видеооператор, вот, он как бы зарабатывает этим на жизнь. Она параллельно учится, она параллельно воспитывает сына, и у нее на все есть это время, потому что муж помогает ей, он обеспечивает ее.
Еще такой вопрос был. А я правильно понимаю, что ты достаточно неплохо знаешь арабский?
Нет, арабский я, к сожалению, не очень хорошо знаю. Вообще не знаю практически. Я на марокканском там 2-3 предложения могу сказать родным. И все. На что?
Нет, просто я слышал и, ну, в общем-то, знаю, что вообще в исламе очень важно, ну, некоторые вещи, да, там, проговаривать на арабском, кстати, как ты сегодня делала, и желательно там Коран читать на арабском.
А, да, кстати, вот это вот я хочу сказать, это очень важно, спасибо, что ты напомнил. Это такое большое отличие того, большое отличие между религиями, всеми религиями. Вот чем ислам отличается от иудаизма и всех остальных религий? Что... Молитвы, которые они читают, они все читают на языке, на том языке, на котором они, в той страны, в которой они родились. В исламе мы молимся только на арабском языке. И если ты пойдешь в мечеть в России, если ты пойдешь в мечеть в Арабских Эмиратах, там, не знаю, в Таиланде, в Турции, то ты услышишь те слова, которые ты читал в Коране. Ты не услышишь совсем на другом языке. Да, у них там может быть проповедь быть на их языке, но все, что связано с Кораном, с молитвами, это все на одном языке. И это на самом деле, я считаю, что ну, прям как ну, не магия, а ну, что-то очень-очень крутое. Ты прям чувствуешь вот это вот групповое присутствие, что ты не один. Что еще так очень много миллионов человек, которые знают вот именно вот этот вот текст. Именно на арабском языке. И вы друг друга понимаете.
Да, кстати, когда мы готовили аудио-саммари, да, по поводу Корана, там тоже очень важный момент. Мы отметили, что нельзя говорить о переводе Корана вообще. То есть там даже везде пишут не перевод, а перевод смыслов. Потому что буквальный перевод, он просто невозможен.
Да, перевод смыслов, потому что арабский язык – это самый насыщенный язык по словам. Например, на русском языке мы можем сказать о каком-то чувстве целым предложением, да, а у них можно сказать всего одним словом о каком-то чувстве. Или вот, например, у нас есть слово «братья и сестры», да, а у них «братья и сестры» – это одно слово.
Mm.
Ну, как в английском. В английском siblings, а у нас «братья и сестры».
Ну, у тебя в планах есть вообще в этом смысле как-то дальше идти и там, переходить к арабскому, например? Есть у тебя такая амбиция?
Я сейчас не учу целенаправленно прям арабский. Вот я сейчас в месяц Рамадан стала учить Коран, и я наизусть выучила 4 страницы. И когда я читаю смыслы переводов, я уже понимаю, какое слово что означает. Ну, не все, но какие-то, да. И, например, если я там уже слушаю Коран какую-нибудь другую суру, не ту, которую я знаю, но я слышу это слово, я такая, адабун означает наказание. Понятно, он, наверное, тут что-то про наказание говорит.
Это очень интересно. Я думаю, что мы сегодня с тобой достаточно насыщенно поговорили, уже много информации дали слушателям, yeah. Поэтому я думаю, что оставшиеся вопросы, которые я сегодня заготовил, мы не будем обсуждать, потому что это было бы уже слишком для нас, я так думаю, говорить там и про межрелигиозный диалог и так далее. Итак, друзья, большое спасибо за то, что дослушали этот выпуск до конца. Мы напоминаем, что это подкаст от правополушария интроверта, сервиса, который поощряет саморазвитие. И мы уже ждем вас по ссылке в описании. Всего за 300 рублей в месяц готовы радовать контентом и крутыми ачивками. Если говорить о контенте, в том числе есть вот и мое упомянутое сегодня саммари об исламе. И по промокоду iPhone можно не только забрать целых 30 дней бесплатного доступа, но и поучаствовать в розыгрыше айфонов до 30 апреля. Конечно, хорошо идти по улице и наслаждаться весенним солнышком, но с айфоном в кармане, наверное, еще лучше. И уже 1 мая объявим победителей в прямом эфире на YouTube-канале «Правое полушарие интроверта» и в наших соцсетях. Все условия в описании. Еще раз огромное спасибо за то, что дослушали до конца. Если у вас есть мнение, какие-то вопросы, жалобы, комментарии, то, пожалуйста, пишите здесь на YouTube или в любом удобном вам месте ваши соображения, комментарии. Будем все читать. Нина, большое спасибо за то, что сегодня к нам присоединилась. Огромное спасибо за то, что пришла.
Спасибо вам большое.